9 часов 12 минут, вторник, 29 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это Радио Эхо Москвы. Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии. Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Доброе утро, Сергей Даренко.
1,5649 доллар. Все, кто ждал, что будет 1,55 и туда-сюда, нет, пожалуйста. Все ждут завтрашнего Феда, и все поэтому чуть-чуть волнуются. Кстати, перед майскими многие русские брокеры хотят покинуть все свои позиции, потому что боятся, что все рухнет без них. Там такая есть теория, что вот 2 мая очень важные данные в Штатах и так далее. Если все рухнет, а без нас, пока мы будем в Хургаде, а мы не успеем отреагировать, у нас все будет закрыто, поэтому, значит, народ хочет сегодня-завтра позакрываться в позициях своих. Ну и чего вам сказать? Я вот не буду, например. А вы будете, Оксана?
Я не знаю.
Не надо, не уходите.
Учитывая, что я не буду в Хургаде.
Стойте, все равно к этому отрастем назад к ноябрю. Ну и что, ну потеряем, ну отрастем опять, ну ничего страшного. Так,
ну как значит, скажешь, ну если что, потом я с вас спрошу.
Ну нет, в смысле спросите, а я вас предупредил, да? Что да, упаду, ну и что? Ну а что, нам не привыкать, что ли, правильно? Мы же сколько раз падаем, и упадем опять, и ничего страшного, и отрастем опять. Смотрите, Никей плюс 0,22. Шанхай плюс 1,36, Гонконг 1,11, в плюсе все. Тайвань грустит, 1,56 минус. И Корея 0,87 минус, но только что была 0,98. То есть Корея как бы в минусе, но чуть-чуть отмерзает помаленечку. Вот, давайте говорить. Да, а хотите еще про деньги? Вот смешные публикации у нас есть. Например, про то, как если покойнику преподнесли. Вот смотрите, реально, он же субъект или он кто? Вот в момент, когда ему дарят покойник, в момент, когда ему дарят венок. Нет, ну есть, ну давайте, ну просто, есть Иван Иванович Иванов, да? Иван Иванович Иванов, помре, волею Божию. А?
Вы намекаете на то, что он покойник должен заплатить
налоги? А мы ему тащим, конечно, конечно, конечно. Мы ему тащим венки. Это подарок ему или не подарок?
Ну, Минфин считает, что нет.
Ну, правильно, но разбирательство было, серьезно, это совершенно серьезное было разбирательство. Подарок или не подарок, сейчас решили, что нет.
А как
это...
с него спросишь, налог?
Он ну, уже смотрите.
Все... Он уже там.
Ну, ему же дарят, гаду, эти венки-то. Дарят или нет?
Дарят.
Дарят.
Цветы приносят.
Он их получает, фактически получает. Угу. Но он говорит, а я не субъект, извините, налогообложения. Как ты хорошо устроился, гад? Как ты хорошо... Что это значит не субъект? А кто субъект тогда? Родственники? Да с родственников надо взять. Родственники говорят, да не дарите вы ему цветов, уйдите нафиг. Понимаете? А тогда... А с кого содрать-то? Минфин реально, серьезно, абсолютно серьезно решал этот вопрос. Серьезно. Вы не думаете, что я шучу с утра? Я такими вещами не шучу. Смотрите. Значит, 9 февраля 2007 года, но это правда, сегодня публикация, но это ссылка на историю вопроса. 9 февраля 2007 года Минфин Российской Федерации разъяснил, поступило разъяснение, что не нужно удерживать подоходный налог при дарении букетов и венков, приобретенных для траурных мероприятий по причине отсутствия налогоплательщика.
Подоходный налог с кого? С покойника?
Не нужно взыскивать.
Только на том свете от налогов можно и скрыться.
Но до 9 февраля 2007 года нужно было взыскивать. Поэтому послушайте, поскольку налоговое преступление у нас 5 лет, правда, я правильно вспоминаю?
Все они должники там.
Если только речь не идет о Ходорковском, плитой. Который всегда виноват. Ходорковский виноват всегда, но все остальные люди виноваты 5 лет только. Поэтому поскольку до 9 февраля нужно было платить подоходный налог за этому покойнику за венок, и только 9 февраля 2007 года вышло послабление, то я думаю, что им всем сукиным детям придется ответить, понимаете? Потому что всех их извлекут и сторгнут оттуда, и прах их будет развеян Минфином как-нибудь злобно над Краснокаменском, я думаю. Но смотрите, еще серьезная тема. Они действительно собираются брать подоходный налог с приглашенных на корпоративные вечеринки. Я предупреждаю всех, потому что сейчас все хотят завтра напиться.
Это, кстати, очень мудро, потому что после 1 мая же повышаются цены на продукты. Где и наешься, так только на корпоративные вечеринки теперь.
Очень модно стало корпоративные вечеринки проводить в Москве. Я знаю, сейчас многие устремляются, сейчас многие ищут парковку. Те, кто едет к 9, ни черта вы не успели к 9. Вы не успели к 9, вы уже опоздали на работу, не ищите парковку. Ну так вот, вы сейчас ищете парковку. И, а завтра у вас корпоративная вечеринка, не правда ли? Минфин ответил, что участники корпоративных вечеринок, по-видимому, могут получать доходы в натуральной форме, а значит, с них нужно удерживать налог. Поэтому
да, должны платить налог со съеденного и выпитого.
Считайте, что вы там съедите, сколько выпьете, и за это, за все, товарищи, Кудрину 13%.
Вот новый разворот.
Стой, кто идет?
Реклама. Скидки, распродажи, и опять все потрачено. Лучше отнести деньги в банк. Говорят, весна дарит проценты.
Не просто в банк, а в надежный банк. Вот, смотри, АКБ «Союз» ОАО представляет срочный вклад «Весенний подарок». Достойный процент для каждого, кто умеет считать деньги.
Так, всем клиентам, открывшим любой срочный вклад до 30 мая, подарок. А что, если я вложу 1 000 000 рублей?
Сколько угодно.
А 10?
Под 11% на 1 год. В банк «Союз». Звони 729-5555.
ОАО «РЖД» и фотограф Антон Ланге представляют фотовыставку «Россия из окна поезда».
За первый съемочный год мы прошли всю страну с запада на восток. У каждого места свой ударный сезон. Время года, когда оно набирает силу, становится особенно выразительным и фотогеничным.
Фотовыставка «Россия из окна поезда» с 1 по 16 мая в Новом Манеже. Дополнительная информация на сайте выставки www.fotorasha.su.
До свидания, дружок. Позвони мне 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
9.18. Знаете, что нужно делать с Кудриным, я имею в виду? Ну, правда, мы ему должны 13%. На корпоративных вечеринках сотрудник получает действительно доход.
Каким образом?
Натуральным образом он получает доход. Это вместо того, чтобы ему дали деньги, которые были бы соцстраха и чего еще, и так далее, и так далее. Ему дают бутерброды, понимаете, и кофе, и выпивку дают и при этом.
А если я при этом ничего не ем, просто прихожу пообщаться с коллегами?
Нет, ну это же все это вопрос вашей совести. Что вы потом скажете, когда вас поволокут в тюрьму? Я не ела. Здрасте. А откуда вот это вот на боках-то скажут, интересно? Правильно? Нет, теперь смотрите, как я предлагаю сделать. Завтра вы реально вот смотрите на все, что вам положено на тарелку, 13% отделяйте и откладывайте в специальный пакет целлофановый. И эти 13, правда, действительно, ну после праздников только можно послать в Минфин, мне кажется, наложенным платежом. Хотите такую историю?
Мне кажется, после этого Минфин сразу же налог отменит.
Пусть Минфин сожрет это, действительно.
Уже будет выглядеть.
Пусть Минфин сожрет это и так далее, наши 13%, но мы не можем, мы получили натуральный доход. Давайте мы натурально и заплатим налог, правда же? Зачем нам в денежной форме? Как получили, так и заплатили. 13% каждого бутерброда и так далее. Все это отправляется, безусловно, в Минфин. Вот такая теория. Кредит безвозвратный. Сегодня в «Ведомости» очень хорошая статья. Разыскали нескольких заемщиков Сбербанка, участвовавших в том, что сам банк назвал фактами выдачи высокорискованных кредитов. На самом деле, миллиардные хищения. Берут подставных людей и уговаривают их, что у них будет хорошая кредитная история. Например, да? Есть тетечка. Она говорит, мне по возрасту никак не дадут по возрасту мне кредит. Она дама преклонных лет, как ей кажется.
Причем ну, кредит такой немаленький, несколько миллионов
долларов. 3,5 миллиона долларов, да. Она берет попика какого-то своего друга, отца Алексия. Вот он, Алексей. Нет, а на самом деле он Амвросий, он Алексей по паспорту, а так-то он Амвросий, понимаете? И она тащит этого Амвросия в Сбербанк, получает под него 3,5 миллиона долларов, после чего Амвросий правда безбедно живет, ему хорошо, но через год ему говорят, товарищ, а это...
Верните кредит.
Собственно. Ну и приходит к нему в место, где он живет, место удручающее. Совершенно за гранью добра и зла, и там ничего нет, понимаете? То есть он аскезе предается, несмотря на то, что он получил для тетеньки кредит 3,5 миллиона долларов. Теперь скажите мне, она ему отсыпала или нет? Кто верит в то, что она это сделала и его не возблагодарила? Ну уж как-нибудь да возблагодарила, правда же? Но он, наверное, все истратил за год. И вот такие кредиты, и оказывается, их множество. Сегодня публикация в «Ведомостях». Я хотел спросить, вы подвергались каким-то вот таким вещам, связанных с кредитами? Расскажите нам какую-нибудь грязь, связанную с кредитами. Вот, давайте спросим слушателей. 363-3659.
Испортите свою кредитную историю.
Вы что-нибудь брали какие-нибудь кредиты? Скажите мне честно.
Да, я все честно абсолютно отдаю.
А зачем?
И буду отдавать еще полжизни, наверное.
Зачем? Ну, вы знаете, что там варварские проценты?
Я даже 13% бутерброда отправлю.
Там бесстыжие проценты.
А что делать?
Ну, берите где-нибудь в Швеции. Там в Швеции меня один брал, приятель, он взял.
Вы думаете, дадут?
Запросто.
Попробуем.
Берите, там вот реально там 4-5%. Там намного удобнее, действительно, понимаете? И, а это вот у нас, по-моему, это жухольство полное. 363-3659. Расскажите нам о жульничестве и о грязи, связанной с кредитами. Поделитесь, пожалуйста, с согражданами, чтобы мы могли их предупредить об этом ужасе. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я из Тюмени. Вот я вам про кредит расскажу.
Скажите.
У меня подруга, онка больная.
Да.
Ой, как же вас, сейчас она умерла. Пришел сын у нее из тюрьмы.
Да.
Получил, только получил паспорт, только прописался, месяц пробыл, его снова арестовали в тюрьму, а после этого к ней пришли и говорят, а он взял кредит 40
Под тысяч. Нее, то есть?
А?
Под нее, то есть она расписывалась таким образом?
Нет, это он взял, пока на воле был месяц, он взял кредит.
Вот так вот.
Кредитщик, он из тюрьмы не выходит.
Спасибо вам огромное. А как вообще в Тюмени? Скажите нам два слова, нам так редко звонят именно из вашего места.
Я все пытаюсь позвонить, так никак не могу.
Нет, скажите мне про Тюмень, что вы видите из окна? Вот вы видите Тюмень, она какая? Какая она волшебная, какая она? Какая? Соловьи поют, что там у вас?
Тут плитку ложат, Собянинский завод плитку делает, ложат, люди довольны.
Классно,
классно. Расцвел, люди по мойкам ходят. Все неправда, что
спасибо. Спасибо, я свой. Как хорошо. Я не могу. Подождите, я должен выучить наизусть все это. Боже, как она хорошо. Тюмень. Она говорит, я говорю, опишите Тюмень, глядя из окна. Она какая? Она сказала, плитку ложит Собянинский завод. Люди по помойкам. Красиво на улицах. Так хорошо. Господи, как душа радуется. Переходим к Сан Санычу.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9.24, Сан Саныч с нами. Сан Саныч, доброе утро.
Доброе утро. Священник, прям не священник, а наивная чукотская девушка.
Три
с половиной миллиона прибрал к рукам и говорит, не стяжатель я.
Вот скажи, Сан Саныч.
А
вот,
ты понимаешь, как...
Вот секунду, я хочу тебя спросить. Вот баба, значит, пришла, она пожилая, она пришла, взяла этого Амвросия за рукав,
да,
говорит,
да.
Амвросий, распишись за меня. Он говорит, а я и не читал, простодушный я.
Естественно.
Теперь скажи мне, пожалуйста, вот как ты думаешь, с твоим знанием жизни, с твоей работой на СЛК, вот
да,
с этой соседкой...
С твоим отношением к православной
скажи,
церкви,
а вот скажи,
которая
вот как ты думаешь,
прибрать к рукам...
Она его возблагодарила все-таки?
Я думаю, что естественно.
Возблагодарила.
Не, какая же церковь без возблагодарения? Какой же священник, не получающий воспомоществование от паствы. Ну, ребята, не надо...
То есть он расписался за 3,5 миллиона долларов?
Конечно, и не получил ничего.
Получил.
Ну,
ты.
Ребята, ну
все
так не
понял.
Бывает.
Все, я понял. Саш, ты полон скепсиса, я вижу.
Нет, я знаю Русскую Православную Церковь. Уж там лишнего не упустят. Заберут и свое, что принадлежит.
Это катакомбный священник, совершенно другой. Сейчас последует опровержение патриархии.
А, катакомбный.
Он все равно православный. Все равно православный.
Он христианин? Да. Он в кого верит? В Иисуса Христа?
Нет, он верит в двигатель внутреннего сгорания, старик.
В двигатель,
конечно,
внутреннего,
да,
сгорания верю я. И поклоняюсь балке заднего моста, стуча об нее головой каждый день.
Вот.
Они все верят в единого Иисуса Христа. Потом обижаются друг на друга.
Послушай.
Ну скажи, ладно, я хочу про другое сказать. Меня вчера потряс сюжет питерский. Как там несчастную девушку сбили, женщина сбила на остановке, подобрала, затащила в машину, отвезла в темное место и выбросила. Потрясающий случай, но женщина, моральный урод, это понятно. Кстати, женщины очень такие бывают, жестокие. Я знаю, самые злые надзирательницы в тюрьмах, как мне рассказывали, это женщины. Меня смутил другой вопрос. Питер, интеллигентный город. Угу. Где, куда смотрели куча народа. Ну, представляете, что такое остановка трамвая,
они
да?
Они же не знали, что она ее выбросит потом. Они думали, что она ее болит.
Да, да, они думали. Но хоть бы, когда призывали свидетелей быть, где они? Ведь ни один гад, который считает себя второй столицей, кичится интеллигентностью питерской,
послушай,
не мог...
Послушай, дайте микрофон сделать удобнее. Да. Да. Сан Саныч, скажи, пожалуйста, а если она везет, везет, и правая рука на пульсе, да, и потом чувствует, что не довезла?
Сереж, есть правила.
Вот расскажи нам,
есть порядок.
Что я другой раз повезу кого-то,
при ДТП,
чтобы не знать.
При ДТП ты обязан остановиться, зафиксировать. И главное, что не трогать человека.
Спокойно, Сан Саныч, потом тебя обвиняют. Я тебе объясню, что
меня
было.
Обвиняют?
Я тебе объясню, что было со мной. На траверсе деревни Уборы я увидел, как машина реально какая-то... до меня я не видел, какая машина, да, но я видел человека распластанного. Таджикского из Северного альянса джентльмена, который сбил автомобиль, велосипед искореженный немножко, и человек искореженный немножко. Я, значит, остановился немедленно. Во-первых, послал водителя за таджиками, чтобы они с ним поговорили на его языке. Mm-hmm. Поехали в деревню искать таджиков. Во-вторых, вызвал милицию. В-третьих, что еще? Приезжают эти кренделя, мне говорят, знаешь, первые слова. Опять вам не повезло, Даренко. Елки, они начали меня обвинять, что я его сбил. Они обошли машину, там 10 раз. Я говорю, послушайте, вот я остановился, при этом десятки машин не остановились.
Ну, естественно. А? Ну, понимаешь как, вот я считаю так, что, во-первых, надо все-таки оставаться человеком до конца, и если ты даже не хочешь помочь, ну, по крайней мере, запомни номер, если человеку ударили. А что в этом темном переулке не нашлось ни одного праздно шатающегося там бабушки, дедушки с собачкой? Не верю я в это. Не бывает, не в безвоздушном пространстве живут люди в большом городе.
Сан Саныч, еще одна тема, которая, безусловно, дискуссионная, и как будто собираются в Москве закрыть гаражи, вот эти сервисы при гаражах.
Очень правильно.
Ну, Сан Саныч,
очень правильно.
Ну, давай
руками за.
Ну, зачем?
Потому что современный автомобиль невозможно отремонтировать в условиях гаража.
Ну, если у тебя 20-летняя каравелла.
20-летняя каравелла я буду делать в своем гараже самостоятельно. Нет, я против гаражных сервисов.
Ну, вот
я
эти армянские
дины... Да, против этих армянских ребят, которые
отлично
там,
делают.
Где стучат молотками.
Отлично делают. Нет. Волги, отлично они все делают.
Сергей, немножко другая ситуация. Я за большие дилерские центры.
Вот. Хотя, с другой стороны, Сан Саныч, иногда говорили, вот когда Камри перли, помнишь, Камри гоняли по Москве, говорили, что это как раз для их сервисов, они разбирают на запчасти.
Да, и... вот в том-то и дело, что в этом всем и качество низкое, и криминала много, и аварийность от них повышается. Забыли шланг закрепить или поставили контрафактный, у человека отказали тормоза.
А мне нравятся сервисы в гаражах, там запах такой
специальный. А мне не нравится.
Запах
Я считаю,
хороший.
Что жизнь меняется. Давайте поживем в больших чистых белых, а потом переселимся в маленькие...
Назад на помойку, назад душа-то помойку, просит, да, ну что ж, приходите нам снова.
Хорошо.
Приходите.
Разворот. Разворот.
9:35 к нам пришел Лев Гулько. Лев, слушай, да. Дефамация полная. Мы же теперь... Мы с Львом. Тонко, абсолютно хитро, как нам это журналистам обычно вот свойственно, развели всех, сказав, что ах, сектанты, ах, пензенские сидельцы. А мы-то только хотели со Львом присоединиться, а они-то выходят наружу.
Мы пенку хотели.
Понимаешь? Мы хотели, конечно.
Пенку.
И мы хотели уже даже вот просто на халяву присоединиться к ним, даже не съездив в Пензу.
Нет,
они гады сидят теперь до 14 июня, Лёва.
Я думаю, что и дальше. Вот.
Теперь вся общественность, посмотри в окно, вся общественность, люди толпятся вот там на Новом Арбате. Они все говорят, Гулько в пещеру.
Одаренко.
Тоже.
Плакат другой еще.
Но мы не полезем, мы не такие.
Да нет, конечно.
Нет, мы как-нибудь перехитрим опять.
Мы что-нибудь придумаем, Сереж.
Давай мы 14 июня прямо полезем, 14 уже. Ну, что да, нам сейчас, заранее, если конец сейчас, света,
нет,
когда?
Мы сейчас продекларируем, что полезем.
14 июня мы с Левой полезем в пещеру.
Внимание, средств массовой информации.
Да. А раньше, пока мы тут посеем картошку, потому что если вдруг не будет конца света, то сектанты выйдут, а мы для них посеем. Понимаешь, о чем я говорю?
Раз, сразу нас снимут сразу.
Лев, я вчера купил 12 цыплят месячных подрощенных.
Голландских?
12. Нет, 8 брам и 4 грузинской рябой породы.
А, такие у них черненькие такие.
Если Саакашвили что-нибудь сделает еще, то я буду в них стрелять из рогатки.
Голову уж отрывать.
Грузинские несушки какие-то. Пеструшки. Давай.
Хорошо. Значит, грузинские несушки, пеструшки. В общем, о гостях столицы. Сегодня пишет издание газет. На самом деле, это, мне кажется, такой некий прорыв, некая революционная вещь. Как стало известно газете, Федеральная миграционная служба направила вчера в правительство поправки в закон о праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории РФ. Они предусматривают, внимание, введение уведомительного порядка временной регистрации россиян. То есть не надо приходить вот в Федеральную миграционную службу, в ее, там, так сказать, отделение, да? Для ее получения достаточно будет заполнить на почте бланк, оплатить госпошлину. Форма документа состоит из двух частей. После заполнения каждой из них почтовые работники поставят печать, оторвут первую половину, вернут гражданину. Вторую отправят нам, сообщил корреспонденту газеты начальник отдела нормативного обеспечения правового управления ФМС Василий Сироткин. Как пояснил его коллега, замначальник управления ФМС, начальник отдела регистрационного учета Вячеслав Маленков, теперь гости столицы смогут предъявлять патрулям на улицах Москвы лишь упомянутый почтовый бланк. Все.
Ну, очень-очень хорошо.
Да, вот такая очень прописка хорошо. На доверии. Это издание, которое называется «Газета». Еще, так сказать, одна информация теперь уже от Федеральной службы исполнения наказаний, об этом российская газета пишет. Она выступает против досрочного освобождения маньяков-педофилов. Тюремное ведомство не будет поддерживать.
А кто же их выпускает?
Ходатайство есть. Об условии есть. У нас же есть в этом самом, в Уголовном кодексе все одинаково. Об условно досрочном освобождении педофилов, как бы хорошо они себя не вели за решеткой. А психологические службы в колониях исследуют подобных арестантов на детекторах лжи и с помощью специальных тестов составят подробное досье на каждого маньяка, который надругался над ребенком. А подобное распоряжение направил в регионы директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. Подробности вот он сообщил в своем интервью российской газете.
Я все, я считаю, что их нельзя выпускать. А как ты их выпустишь? Потом, как они проявят свое педофильство, глядя на надзирателей? Ну,
выходили люди же, выходили.
Ну, это неправильно. Ну, вот. А что он снова может, конечно.
Вот, что, собственно, Федеральная служба, так сказать, и исправила. Это российская газета. Теперь газета «Коммерсант». Оценка оценщиков. Оценивать реквизируемую в Сочи землю будут 4 компании вместо 30, вопреки обещаниям главы... Сейчас. Тут главы чего написано? Министера написано. Министерство регионального развития Дмитрия Казака. А жители Сочи, которые лишатся земельных участков и домов, изымаемых под строительство олимпийских объектов, в общем, могут лишиться права выбора, поскольку оценщиков их имущества. Поскольку комиссия Олимпстроя выбрала всего 4 оценщиков изымаемой земли вместо обещанных 30. Ну, а крупные компании в конкурсе вообще не участвовали. Ну, естественно, что победители конкурса предлагают не давать сочинцам права выбора, просто разделив сферу влияния в городе между компаниями-победителями. Вот, собственно, такая штука. Это «Коммерсант». Дальше «Коммерсант». Обращаю ваше внимание на публикацию «Батюшка выпал на долю апостола». Это о том, что Первый канал обвинил ТНС Gallup Media в недостоверных рейтингах. Был такой сериал, сейчас прошел. Называется «Апостол».
«Апостол».
Военный сериал, да. А, вот.
И «Апостол», него... между прочим, это имя известного и знаменитого казака запорожского.
Наверное.
Давшего Муравьева апостолы как раз идут от этого.
Наверное. Да, но здесь речь о другом.
Это немножко. Казаки украинские.
Да. Так вот, значит, у него были высокие рейтинги, но неожиданно третья неделя показала, так сказать, вот заключительная серия, резко упал рейтинг там с 26,9% до 16,7%. Но примечательно, что именно на 21 апреля на канале России стартовал сериал «Батюшка», такой параллельно, как вот это вот контрпрограммирование.
Что мне пишут, что 80, да. Картофель сажают, а не сеют. Я сказал, что картофель сеют? Я не нет, говорил такого?
Нет.
Виктор из Челябинска.
Что посадили.
Я сказал, что мы собираемся посадить картофель.
Посадить картофель.
Впрочем, Виктор, теперь, когда вы приписали мне эту идею сеять картофель, я попробую его сеять. Вы вот ни разу не пробовали и спорите. Попробуйте посеять картофель как-нибудь.
Посеять можно только рознь.
Чего
да? Рознь. Национальная рознь.
Посеять. А, рознь.
Посеять.
Хорошо. И еще знаешь, что... И еще знаешь, что... Еще знаешь, что приятно возбудился? Что? Елена Смытная, твоя давняя фанатка, которая всегда пишет, когда Лев делает обзор прессы.
Да.
И Елена Смытная говорит, что она хочет с тобой в пещеру. Без тебя... То есть тебя не отпустят одного.
Ну, пожалуйста, мы всех приглашаем. Нет разве?
Ну,
пещеру, пожалуйста.
Она нудновата.
Открытая.
Она нудновата, склочная и вздорно. Нет, Елена Смытная.
Ничего подобного.
Все она все время будет за тебя, все время против меня таким образом.
Лена, не обижайтесь. Лена.
Нет, она все время будет за Гулько, она все время меня будет обижать. Зачем мне это нужно?
Ну, мы же всех приглашаем, не только Лену. Ну, что ты? Ты кого-нибудь со своей стороны пригласишь. Мы же должны устроить пиар-акцию, нет? Поход в пещеру. Гулько-Доренко. Заговор против Ющенко. Это газета «Ведомости», кстати. Президент Украины станет декоративной фигурой уже в ноябре. Пройдут досрочные выборы. Такими могут быть последствия совместных действий бывших непримиримых оппонентов. Об этом пишет газета «Ведомости». Вот три фракции. Партия регионов, блок Юлии Тимошенко и коммунисты вместе располагают конституционным большинством. Более 300 голосов в Верховной Раде считают, что президенту следует оставить в основном представительские функции. Что они, собственно, и сделают. Их проект новой Конституции Украины будет готов в ближайшие 2 дня после майских праздников. Предварительно одобрен Радой и утвержден Конституционным судом, утверждает член фракции «Блок» Юлия Тимошенко. А досрочные выборы президента могут состояться уже в ноябре.
Вот да, так. Тоже читал.
Да. Вот такая вот Украина. Это газета, которая называется «Ведомости». Ну, обращаю ваше внимание, кстати, на газету. Сейчас скажу, какую. Вот она. «Твой день». Поскольку одним из первых решений Владимира Путина, как выяснила газета, на посту главы кабинета, может стать отмена собственного постановления от 5 ноября 1999 года. Оно фактически парализовало введение бизнеса на территории Чечни. Вот когда, так сказать, Путин становится премьер-министром, это источник, прости, Чечни сообщал «Твоему дню», что, скорее всего, вот эти ограничения, которые содержатся в постановлении правительства 1999 года, будут сняты в самое короткое время. А поскольку в Чечне восстановлен конституционный порядок, угроза терроризма миновала, есть все основания, чтобы снять ограничения на предпринимательскую деятельность.
То есть таможня, речь вот о чем идет, таможня будет пропускать грузы по адресам в Чечне, да, из-за границы, и как будто Путин это сделает, но я думаю, что в этой утечке есть и попытка заговорить ситуацию, уговорить ситуацию. То есть это утечка, которая призвана как бы обратить внимание на то, что вот скорее давайте уже отменяйте.
Может быть. «Время делать дела», так называется публикация. А что еще любопытно? В Москве появятся частные парки. Правда, вот с вопросительным знаком заголовок. В московском «Комсомольце» могут появиться первые частные парки, как стало известно МК. Сразу несколько застройщиков атакуют столичные власти просьбами передать им в управление зеленые территории, находящиеся рядом со стройплощадками. Чиновники, так сказать, колеблются пока. Эксперты заклинают не принимать скоропалительных решений. Но, как показывает пример, памятник садово-парковому искусству Краснопресненский парк, рядом здесь у нас практически, бульдозер, попавший в зеленую зону, мгновенно становится типичным троянским конем. Так что могут появиться частные парки в Москве.
Спасибо тебе большое, Лёва. Вот уже множество наших слушателей прислали поправки на СМС мне и уточнение. Я действительно сказал сеять картофель. Так сейте же его, сейте!
И взойдет... Разумный, добрый, вечный
Нет, картофель. Лёва, послушай, что? Они хотят, чтобы я знал, как поступать с картофелем. Так я вам скажу честно. Я до сих пор не знаю, чем отличаются озимые от колосовых. Вы знаете?
От яровых.
Нет, пожалуйста, есть 4 вида растений: зерновые, колосовые, озимые и яровые, правильно? Мы не знаем, чем они друг от друга отличаются, и больше того, надеемся, что никогда не узнаем, правда же?
Я люблю бобовые.
А колосовые ты любишь?
Колосовые люблю.
Ну, их можно сеять или нужно их сажать?
Да все, что хочешь с ними.
Спасибо тебе, Лёва. Спасибо, Лёва, вот разрешил.
Здоровье.
Спасибо тебе огромное, Лёва. Ты снисходитель.
Конечно.
Вот новый разворот.
Начали! Реклама!
Один плюс один плюс один. Вместе один бизнес. Одна команда. Мы как один. Потому что после первой минуты звонки между сотрудниками вашей компании, подключенными к тарифу «Команда» в вашем регионе, бесплатны. Подключайтесь к тарифу «Команда». МТС. Оператор растущего бизнеса. Подробности на сайте МТС.
Я в имени его услышу вдохновение. Слова любви о нем я сердцем написал. Гитары звук живой игры. Остановись мгновение и проводи меня в любимый клуб и зал.
Шоу на Марксистской, 363-40-40.
Рекламируем все. соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
9.46, Екатерина Маловичка, включилась в спор о севе картошки. Так, ну что, про спорт. Ну что там, про спорт? Нет, такое впечатление, серьезно, что половина нашей аудитории, инки, а половина кечуа какие-то. Что у вас так интересует чертова картошка? Вы что, правда кечуа? Идите тогда в эту, туда, где родина картошка. Давайте, да.
Да, и вот на родине картошки играли, не совсем, по соседству, в Канаде. Играла сборная России со сборной Канады в хоккей. В товарищеском матче наши победили 3-1. Напомню, что 29 игроков по-прежнему пребывают на сборе. Из них четверо лишние. И уже после матча с Канадой должны объявить, кто же окажется лишний. А вопрос со страховкой Александра Овечкина, наиболее дорогостоящей страховкой из всех игроков, все еще решается, хотя, как пишет «Советский спорт», в федерации сказали, что вопрос решится ко 2 мая. Пока, напомню, Александр Овечкин даже не тренируется с командой. Ну, а в матче против канадцев принимали участие Илья Ковальчук, Максим Афиногенов. Большая часть команды состояла из хоккеистов Суперлиги, ни один из игроков Вашингтона. И Александр Адулов также не принимали участие в этой встрече. Максим Сушинский реализовал большинство, хотя канадцы забросили уже на 17-й секунде шайбу, но это была единственная, собственно, их шайба. Федор Федоров, пребывание дальнейшее которого в сборной было под вопросом, забросил шайбу, сравняв счет, затем он ассистировал Терещенко, и, наконец, Сергей Мазякин принес победу нашей команде со счетом 3-1. Александр Еременко, как и было обещано, защищал ворота нашей сборной. Филадельфия обыграла дома Монреаль со счетом 3-2. Передача Андрея Маркова помогла Сакукуеву сократить счет, но Монреаль не выиграл. Филадельфия ведет в серии 2-1. Если освободится Монреаль, освободится Алексей Ковалев, но его присутствие в сборной тоже пока под вопросом. В чемпионате России по волейболу сегодня может определиться обладатель золотых медалей. Динамовцы вчера обыграли «Искру» 3-1 и ведут в серии. Сегодня им нужно одержать еще одну победу, чтобы уже золото завоевать. Золото разыгрывают команды под руководством иностранных наставников. «Динамо» руководит итальянец Даниэль Баньоли, а «Искрой» бывший тренер сборной России серб Зоран Гаич. В чемпионате России по баскетболу упорная серия продолжается. «Динамо» и «Триумф». «Триумф» после переигровки взял верх, напомню, в первом матче. Вчера баскетболисты «Динамо» выиграли 82-75. 1-1 счет в серии. Нужно еще одну победу командам одержать. Ну и сегодня станет известен первый финалист футбольной лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» это будет или «Барселона». Мы узнаем, соответственно, где-то в половине первой ночи. В первом матче сыграли они 0-0. А сегодня играют на Олд Траффорд. Но пока английские газеты уже пестрят страшилками для английских болельщиков.
Расскажете завтра, Екатерина, тогда уж про них чего-то.
Я надеюсь, говорить. Что уж не я тогда.
Пол первого ночи-то.
Пол первого ночи.
Да.
Ну, посмотрим. Кто-нибудь да расскажет.
Ну да, давайте. Что еще? Кто-нибудь еще играл-то или нет? Если нет, никто не играет уже, все.
Да ну хватит,
все игры
сыгрались, и теперь, знаете, вот так сыграли. Вот, кстати, еще тут Михаил Южный получил травму у нас. Ну, под угрозу просто его участия в командном чемпионате мира. Я боюсь, что он и Ролан-Гарос таким образом пропустит. Он играл с Игорем Андреевым, с которым и должен был ехать на чемпионат мира, но сыграл так, что повредил себе шею. А разбираются сейчас после 7-го тура чемпионата России по футболу. Там был такой матч, Амкар выиграл у Шинника со счетом 2-0. Судья выдал 14, по-моему, желтых карточек и 2 красных. Вот. Но сказали, что к судье претензий не было. Там сейчас разбираются, вот это кто больше нахамил. Главный тренер Шинника Сергей
или
Юран.
Или судья со своими вот. Карточками.
Или судья со своими карточками. Или игрок команды «Амкар» Мартин Кушев, про которого клуб говорит, что он такой дисциплинированный игрок, что вывести его из себя мог только Сергей Юран. Все это дело будут разбирать завтра.
Спасибо большое, Кать. Никогда вы не рассказываете о моем любимом виде спорта, единственном, который меня на самом деле интересует, стрельба из лука. Что-нибудь стреляете из лука? Знаете новости стрельбы из лука?
Нет, я думаю, что в августе.
Хотите, я вам скажу
новости? Ближайшие новости о стрельбе из лука будут в августе.
Нет, уже сегодня будет новость по стрельбе. Да? Да, сегодня в 16:00 я начинаю тренировку с Булатом Сандановым. Я достаю свой Хойт 3000.
На Олимпиаду едете?
Ультратек 3000. А он еще мне покажет мой старый Мэтьюс. И он еще покажет мой старый Браунинг. И мы постреляем сегодня в стрельбе из лука. Вот такие новости спорта.
Вот новый разворот.
Рекламы, нет рекламы. Давайте про Q7 тогда говорите.
Сан
Саныч вот-вот придет. Вопрос, скажите да. Про Q7. Чего, потому что меня спрашивают? Или Range Rover? Товарищи, пока нет Сан Саныча, я вам хочу сказать. Забудьте про английские машины. Ой, он пришел. Сан Саныч, здравствуй. Послушайте, вам нужно, чтобы она ездила, купите японку. Вам нужно, чтобы она еще была такая с характером и выпендрежем, купите немку. Все, пока есть немки и японки, никаких других машин нет, и это ошибка природы. Правда же?
А как вам нравится, например, английский Nissan?
Нет, пожалуйста, Nissan бывает и испанский, это мы знаем. Я сейчас сам приехал на мини-купере, который английский.
Да.
Сан Саныч, но мы же говорим сейчас с серьезным человеком, который... Вот вы скажете, вам повыпендриваться машина или ездить?
Нет, ну а что, чем вам не нравятся английские Rolls-Royce, Bentley и Jaguar?
Вот ничем не нравится.
А вот я, а мне Land Rover Defender, например, считаю, что очень замечательный автомобиль.
Если бы не было 70-ки Toyota...
Ну, тут я готов поспорить.
Если бы не было 70-ки Toyota, то был бы Land Rover.
Да, еще есть Nissan Patrol, и еще есть у вас.
Берите Q7. Все, пока нет, Сан Саныч. Сан Саныч, теперь
Q7,
все.
Да. Q7 это хороший автомобиль.
И не надо никаких Range Rover.
Но он банальный, но их как собак нерезанных.
Range Rover'ов больше?
Ничего подобного.
Абсолютно невозможно подъехать на заправку. Ничего о чем ты говоришь, одни Range Rover.
Range Rover еще недооцененный. Просто в преддверии празднования 60-летия этой замечательной фирмы я очень полюбил Land Rover, Range Rover.
Пока не пошли трехлетки Q7, все понимают, что вы на новой тачке, берите Q7, потому что Range Rover наверняка старый, это трехлетка какая-то.
А Доренко не объективный, потому что он на Q7 ездит.
Я на мини-купере сейчас езжу.
Да, но еще и на кабриолете. Блондинка.
На Монокамре хорошо.
И пишет, его надо перекрасить в блондинку.
Давайте вопросы.
Так, ну это не вопрос, а скорее реплика. Господа ведущие, пробовал вести босиком, даже 100 километров не смог, неудобно, пишет Андрей.
Значит, вы не баканист, это баканисты, я баканист.
Вот женщины очень любят водить босиком, это их возбуждает.
И о чем ты говоришь? Не только женщина. Это зависит, какая у него чувствительная нога или нет.
А, понятно.
У него нога...
у него чувствительные части другие тела, поэтому на него босиком не действует.
Слушайте, сплошная картошка, честное слово. Сан Саныч, стоит ли брать Peugeot 407? По отзывам этой машины слабая электроника. Саша из Санкт-Петербурга.
Вы знаете, я скажу вам, что, наверное, по уже не стоит брать Peugeot 407. Стало понятно, что неудачный автомобиль. И стало понятно, что есть автомобили лучше. Да и устарел он уже. Нет, уже не могу рекомендовать Peugeot 407.
Вот, что лучше, Camry или Opel Vectra?
Мне трудно устоять от этого вопроса.
Camry или Opel Vectra? Ну, конечно, Camry.
Она просто в два раза больше. Ребят, вы что спрашиваете?
Вы что сравниваете?
Она просто в два раза
конечно,
больше.
Конечно, Camry. И надежно, и комфортно, и все. И потом Opel Vectra, это уже все. Инсигна на подходе. Забыли про Opel Vectra.
Так, еще новый Ford чего-то такое.
Ford Focus или Peugeot 308?
Вы знаете, вот здесь вот интересный момент. Мне нравится рестайлинговый фокус, который 2,5, и мне нравится Peugeot 308. Но вот то изящество, которое получило Peugeot внутри, те немецкие моторы, которые есть у Peugeot, я начинаю все-таки склоняться в эту сторону. Здесь Фордик немножко проигрывать начал по материалам салона, по эргономике, которую создали, по тишине. Мне понравился Peugeot 308, он как-то выигрывает у Фокуса в этом отношении.
А сервис?
Ну, я могу сказать, что даже на Peugeot, так как все-таки продают поменьше, этой марки поменьше, там меньше очереди на сервисе. Там другой вопрос, что у Peugeot все-таки нет стабильности качества, хотя последние машинки стали очень...
Сколько дилеров? Если ты покупаешь Peugeot, ты идешь к ним в рабство. Дилеров мало.
Да, ну не так мало, как кажется. Новые открываются.
Ну да.
Маш пишет, заказали Ford Fusion, а в интернете много плохих отзывов. Все действительно так плохо?
Маш, не обращайте внимания на интернет. Вы знаете...
А сейчас ездим на АВАЗ-21, на чего-то она пишет.
Да.
Вот, а о них хорошие отзывы.
Маш, ну точно лучше Fusion, чем то, на чем вы ездите.
Если вы посмотрите об отзывы на Калину, я тут зашел на этот интернет, я нигде больше... По-моему, восторгаются больше, чем владельцы Rolls-Royce Phantom. Калины. Они такие счастливые, понимаете? Fusion достаточно добротный и надежный автомобиль, очень удобный. Я как раз за Fusion. У меня лично, и вот у моих знакомых, я многим людям порекомендовал этот автомобиль. Это не вызывает чувства отвращения.
А минусы-то какие? Все равно скажи, чтобы Маша уже поверила нам, потому что иначе...
Да как-то вот так получилось, что особых минусов-то у машины и нет.
Ну что, задняя дверь гремит, чего-нибудь там нет?
Да понимаешь как? Дело в том, что, как любой современный автомобиль, до 100 тысяч он проблем не доставляет. Потом, конечно, начнутся всякие головные боли, но тогда надо ее продать, и пусть мучится второй клиент. Второй клиент нам не интересен. Нам интересен первый. который покупает новый автомобиль.
Саныч безжалостен.
Жалуются нам, в Екатеринбурге не ставят на учет машины, закончились техталоны, а месяц назад кончились госномера.
Ну, правильно, я же говорю, что ведь, понимаете, ГАИ, которая живет еще какими-то масштабами Советского Союза, оно ни к чему оказалось не готово. Ни к тому, что машин будут покупать больше, ни к тому, что они ездить будут, да? Ни к тому вообще, оно ни к чему оказалось не готово. Она готова оказалась только взять, брать взятки. Теперь вот на таком дефиците наверняка уже появилась три жучка, которые в обход всего предлагают номера и техталоны без очереди. За энную сумму.
Спрашивают, почему автовладелец трех авто оплачивает свою гражданскую автоответственность трижды?
Потому что у нас такой кентавр. Человек-автомобиль.
Послушай, если в самом деле...
В самом деле, по-серьезному, то смотрите, что получается. Мы регистрируем гражданскую ответственность. Да, перед третьими лицами.
Да.
Вот поэтому представьте себе, что у вас будет одна страховка на три автомобиля. Вы же кому-то свой третий автомобиль доверяете?
Нет, Сан Саныч, если я, например, давай предположим условия, при которых я один вписан в обязаловку, в ОСАГО. Один я вписан. Все то есть никто больше не...
Три автомобиля, три страховки. Здесь я не вижу...
Подумай о логике.
Я не хочу даже думать о логике. Я считаю, каждый автомобиль должен быть застрахован.
Но я-то один вписан.
Это не важно. Потому что завтра вы дадите разрешение собственной жене, дочери, сыну и кому-то.
И их впишу.
И их впишете.
И тогда бы и страховка бы возросла.
Страховка должна быть на каждый автомобиль.
Ага. Не понимаю.
Volkswagen Touareg против Audi A6 3.2 Quattro.
Нет, Volkswagen Touareg. Потому что все-таки, если хотите полноприводный автомобиль, для, и надо ездить, разная идеология. Quattro, Audi, машина быстрая для езды по скользким дорогам, по любым дорогам, быстрая машина. Touareg это все-таки кроссовер хороший, причем кроссовер с приличными внедорожными возможностями.
Ну что, закругляемся, да, Сан Саныч? Да, спасибо тебе большое. Приходи к нам завтра. Приходи.
Да. Разворот.
Часов 7 минут, вторник, 29 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Оксана Пашина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Оксана.
Сергей Даренко, добрый день.
Слушайте, как все-таки мне радостно за НАТО, которая получила себе Грузию в качестве партнера такого стратегического и политического и всякого. НАТО, конечно, почувствует сласть, вот эту сладость, вот это партнерство с Грузией очень скоро. Вы почувствовали тоже, правда?
Ну, вчера. С такими партнерами.
Вчера, значит, вы знаете, что Грузия объявила, что НАТО категорически за высылку там российских миротворцев, что вся НАТО против этого выступает, что решительно все в НАТО против этого выступают, что и НАТО отдельно, и каждый из членов НАТО против выступает, то есть там уже собираются какие-то орды норвегов, которые собираются, и вся НАТО, буквально испанцы уже отбросили свой этот самый, свою мортаделло и все остальное, и прошутто отбросили итальянцы, они готовятся...
Изгнать российских миротворцев.
Да, да, вчера грузины объявили нам кузькину мать от имени норвегов и всех остальных, ну и, конечно, американцев. Сегодня НАТО в ужасе все это опровергает. Говорит, да ничего, дева, вы что, ребят, да нас... Да, нас исказили, это чудовищное искажение. И даже прозвучало слово «ложь», да? И даже слово «ложь». То есть грузинов, теперь натовцы, они поняли, с кем они имеют дело. Да? Сегодня они их опровергают. Завтра будет что-нибудь очередное от грузинов, которые, опять закутавшись в байронический плащ, как они любят, скажут «Мы, Соединенные Штаты Америки», скажут грузины. И Вашингтон опять будет в ужасе все это опровергать. Говорит «Не надо, упаси Господи, замолчите на секундочку. Боже, можно, чтобы вы помолчали?» Какой ужас. Куда они влипли? Это НАТО влипло. Их всего 4,5 миллиона. Понимаете? Но это 4,5 миллиона проблем. Я обещаю НАТО.
Это маленький, но гордый народ.
Еще интересная вещь. Оказывается, что по существу Грузия объединила народы Кавказа вот этим вот бряцанием оружием вдоль линии размежевания в Абхазии.
Да, российские добровольцы готовы.
Вдруг опять, да, в субботу прошел съезд экстренный ветеранов-добровольцев Абхазской войны. Снова бывших командиров северокавказских добровольческих батальонов собирают. Одного, правда, уже не соберешь. Басаев как-то, наверное, уже не справится, не сможет, не будет мобилизован. Но другие-то есть, правда? И они снова структурируют, создают единую структуру ветеранов Абхазской войны из Абхазии, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. То есть там российский Северный Кавказ, кроме того, представители Донского, Терско-Гребенского казачества, участники войны в Южной Осетии. То есть христианский Кавказ, видимо, очень будет счастлив ввязаться в Южной Осетии, а исламский Кавказ, видимо, дико надеется ввязаться в Абхазии. И все это на самом деле вызывает чувство такое неоднозначное, в общем, желание проанализировать, хорошо ли это для нас. Понимаете?
Почему же плохо?
Ну, с одной стороны, это сплачивает Кавказ.
Во-первых, это. Во-вторых, если 80% в той же самой Абхазии живет людей с российскими паспортами, кто же за них заступится-то?
Нет, как не добровольцы? Я самодеятельности. Нет, вот заступиться должно правительство.
Они должны ждать, пока им сверху, а инициатива снизу, на местах.
Понимаете, есть инициативы на местах, которые выглядят все-таки опасно. Есть инициативы некоторые, и которые свидетельствуют об отсутствии единой власти, об отсутствии государственной власти. Потому что если самодеятельно и самочинно люди собираются помогать, это, с одной стороны, означает, что правительство просто блистательно отсутствует, что правительство... Или правительство им потакает.
Нет, почему? Они просто ловят сигнал. МИД же заявил на прошлой неделе,
правильно,
что мы
защитим
наших
так,
граждан.
Они так расшифровывают.
Да, они сразу
поняли. Они так расшифровывают послание правительства. То есть я не хотел бы остро ставить вопрос, вернее, я не хотел бы ограничивать нашу с вами радиодискуссию очень жесткими рамками, потому что мне кажется, что многие бы сказали, вот ты несправедливо ее ограничил, потому что можно поставить вопрос так: вы за то, чтобы русских граждан в Абхазии спасало все-таки правительство или самодеятельные самочинные отряды? И это был бы вопрос, который бы ограничивал вопрос вообще, спасать или не надо, потому что есть люди, которые скажут, а с какой стати...
Но так получается, что однозначно спасать.
А с какой стати они вообще граждане России, скажут нам часть людей, а другие и так далее. То есть мы ограничим дискуссию по существу.
Но вообще по логике, может быть, их лучше оттуда эвакуировать, если они граждане России.
Значит,
да. Они должны жить на территории России.
Ну, а вот почему они должны? Спасти? Кому они должны? Почему? Я не знаю. Может быть, из Калифорнии тоже эвакуировать? Почему? Я не понимаю.
Если в Калифорнии
им там нравится.
Угрожали?
Нет, а им там нравится. Они испытывают фан. Они говорят, нам тут прикольно. Ну, почему им не нравится?
Когда
а почему
начнется
должны...
там война, предположим.
Эвакуировать, послушай.
Какой там кайф?
Ничего, они никому не должны.
Сразу всех на вертолет и в
Россию. Да. То есть, вы понимаете, если мы всех граждан России отовсюду должны эвакуировать, то сейчас нужно сделать набег там на Гонконг, на Эквадор, где, я знаю, несколько сотен русских граждан. Правда? Зачем? Они никому ничего не должны. Они там живут, а мы должны сказать, что вот это наши. И мы, в общем, в полглаза...
А если начнут их там убивать?
Ну,
тоже
это плохо,
сказать,
конечно.
Не
надо, вот тогда надо защитить
Светлый
их каким-то образом.
Вот я и говорю.
Не велеть их убивать для начала. И все-таки вот это сплочение Кавказа, это в новое собирание полевых командиров, которые работали, которые действовали в Абхазии, вызывает у вас больше надежды, чувства или больше тревоги? Давайте проголосуем, давайте сузим рамки дискуссии вот до этих параметров. Собирание полевых командиров, новые съезды полевых командиров, готовность людей мобилизоваться в добровольческие отряды, батальоны идти защищать Абхазию и Южную Осетию в связи с бряцанием оружием вновь вдоль линии размежевания. Бряцание оружием, которое начали не мы вовсе, да, этот самолет-шпион, не мы запустили, но тем не менее, нужно ли отвечать? Может быть, и не следовало бы отвечать. В любом случае, напряженность-то нарастает. И у вас это вызывает больше позитивные эмоции, вы скорее поддерживаете.
У нас все висит.
Висит. Ничего, нормально. Это, наверное, кто-то перегрыз провод. Все-таки. Нет, ну сейчас, нет, ну, рано или поздно же начнет работать. А мы пока поговорим. 363-3659, московский номер. И мы поговорим о том, больше у вас вызывает симпатии и надежды собирание новое полевых командиров на Северном Кавказе, которые надеются и намерены идти в Абхазию и Южную Осетию, добровольческими батальонами защищать, в том числе русских граждан там? Или все-таки это вызывает у вас больше опаски? Опаски тогда почему? Опаски 363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, ну вот. Сейчас, секундочку, как это я. Здравствуйте, как вас зовут? Нет, не годится, следующий. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Я думаю, меня зовут Магомед.
Да, Магомед. Я думаю,
там никакого собирания кавказских народов не будет.
Не будет.
Да. Вот эти, тот же Басаев, тот же, который при поддержке нашего государства воевали на стороне как бы Абхазии.
Да.
Как бы отстояли эту Абхазию. Я думаю, что вот эти Северного Кавказа, вот эти батальоны, в основном воевали там.
Да, и это все знают,
и,
да.
И Южная Осетия тоже, Южная Осетия. Но я думаю, что это неправильная политика со стороны России. У нас самих много проблем. Те же беженцы, которые 15 лет не могут заехать в свои дома. Мы не можем разобраться у себя, вот в Северной Осетии.
Да. Магомед, но с другой стороны, у нас много проблем, вы совершенно справедливо указываете на это, но нас много. То есть кто-то решает одни проблемы, а кто-то другие. Россия великая страна, она может...
Ну, Сергей, вы как журналист,
да.
И неоднократно на Эхе поднимали эти вопросы, ну, не в связи да. с тем, что с беженцами, ну и в том числе насчет Ингушетии,
да.
например.
Да.
Поднимали эти вопросы. Ну кто, вот за 15 лет, вот когда Путин пришел, вроде бы жесткий правитель, что слушается такого развала, как при Ельцине, не было, чтобы каждый делал...
Вы считаете, что этот вопрос до сих пор не решен, не правда ли?
Да.
Да. Спасибо вам огромное, Магомед. Магомед полагает, что вопросы столь кричащие сейчас на Северном Кавказе есть, что не нужно собирать добровольческие батальоны. Я отвечаю совсем коротко. Вопросы на Северном Кавказе столь кричащие есть, что как раз через собирание добровольческих батальонов многие могут попытаться их решить. Да? То есть есть способ решения через агравацию, через обострение. И этот способ, конечно, я думаю, настолько очевиден, что ни один я его вижу, правда же?
Но, с другой стороны, тем, кто в Абхазии ждет помощи России, в таком случае нужно сказать, подождите, нам не до вас.
Давайте нажмем на старт теперь, если эта штука
Запросто.
Работает. Сейчас, вот, поехали. Бум, старт. А что, голосуем, никто не говорит.
Процесс
Причем
пошел.
Уже звонят.
Это специфика русской суверенной демократии. Мы включили голосование.
И оно пошло.
Но за что звоните, по какому номеру, никто не говорит. Правда классно? Вот, собственно, изъявите волю тащить. Все равно по какому.
4 человека уже проголосовали.
Спасибо вам огромное. Итак, вы полагаете, 6600113 у вас вызывает больше надежды и позитивного отношения собирания добровольческих батальонов, которые готовы войти в Абхазию и Южную Осетию с тем, чтобы защитить там русских граждан. 6600113, вы скорее позитивно к этому относитесь. 6600114, вы скорее с опаской негативно относитесь к такому собиранию добровольческих батальонов. 6600114, вы скорее с опаской и негативно к этому относитесь. И давайте поговорим об этом. 363-3659. Почему негативно? Если почему негативно, то можно же раскрыть. Да? Я, например, серьезно вам говорю, что я, например, негативно отношусь, в том числе потому, что это означает импотенцию правительства. Понимаете? И если правительство провоцирует эти батальоны, то есть пытается такими силами сделать. Может быть, это какой-то тонкий, абсолютно азиатский политик.
То есть, думаете, правительство не хочет открыто ассоциироваться с этим конфликтом, а действует руками вот этих
командиров? Вот я все время думаю, хорошо, вот мы соберем, подождите.
Это
вот,
вообще
например,
гениально.
Например, правительство не может декларировать себя свободно в этом вопросе. Не может, да? Смотрите. Но правительство может сказать, ну вот, собственно, какие-то люди просачиваются, да мы, в общем, не в курсе, черт, там горы. И будет отправлять де-факто полевых командиров с добровольческими батальонами для войны, да? Я думаю, что, во-первых, это для начала будет серьезным испытанием для наших миротворцев. Потому что если миротворцы их не удержат, значит, они не совсем хорошие миротворцы. Если они их не удержат специально, значит, это опять нехорошие миротворцы. Правда? То есть это серьезное испытание.
Миротворцев убрать.
Второе.
На этом настаивает Грузия.
Но если и когда они будут избраны, тогда Россия может умыть руки и сказать, ребят, вот теперь вообще мы там ничего не понимаем, вы сами там сами что-то делаете, уж сами решили, сами и делайте. Вот. Но дело в том, что эти отряды боевые, если и когда, дай им Бог удачи, вернутся с победой, их куда отправить-то все? Их куда? На новую землю? Куда мы их денем-то? Понимаете? Потому что батальон Шамиля Басаева потом стал головной болью в результате. Поэтому надо понимать, что если и когда они вернутся с победой, то их потом что с ними делать? Куда их
делать? Разойдутся по домам в Адыгее, Карачаево-Черкесии,
Кабардино. Ну или не разойдутся. Или разойдутся, или не разойдутся. Правда же? То есть вот это может стать проблемой. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Так. Хочется срываться. Я просто пытаюсь все время брать иногородние звонки. Вы уж извините меня, москвичи. Хочется послушать, может быть, Кавказ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Уважаемый Сергей.
Здравствуйте.
Я, честно говоря, в этом вопросе буду субъективным, потому что не могу быть объективным, так как
грузин. Никто, кроме Господа, не может быть объективным. Давайте.
Да. На мой взгляд, что действия эти противоправные, набор добровольцев на территории другого государства де-факто, де-юре точнее, не де-факто, а де-юре.
Да.
Это есть противоправные действия и поддержка таких. Вот представим просто ситуацию, как относились наши товарищи россияне к действиям иностранных бандформирований на территории Чечни во время обоих чеченских войн.
Согласен, обеих, да, неважно.
Обеих, прошу прощения.
Да.
Я думаю, что отрицательно, да, как бы, это были бандиты и все такое.
Безусловно.
Однако же, как бы, здесь, в данной ситуации, вы знаете, не бывает правды одной или не другой, бывает правда одной стороны, правда другой стороны, да, как, у каждого своя правда.
Правда, да.
В данной ситуации, я мое мнение субъективное, что это противоправно.
А вы юрист или нет?
Я, во-первых, юрист, во-вторых, грузин, поэтому...
Да, нет вопроса. Послушайте, я хотел сказать еще вот о чем. Правовое и юридическое поле не всегда совпадают. То есть юридическим, именно языком закона, словом закона, не всегда кодифицировано все правовое поле, правда?
Я согласен с вами.
Вот, например, то есть, ситуации, когда мы говорим противоправно, вы, наверное, если уточнить, если уточняя, мы скажем, это вне юридического поля, это незаконно. Но с другой стороны, они пользуются обычным правом, как вы, как юрист, конечно, знаете, которое не введено, не кодифицировано в кодексах, но они говорят, за брата должен умереть, и все. А?
Привести. Помните, были бригады, да, как бы?
Да.
Юридически они были правоправны, потому что они прибыли по призыву законного правительства. Но фактически это были те же самые наемники, да, за идею.
Нет, я пытаюсь с вами оттенить юридическое поле и правовое вот в каком смысле. Адыг говорит другому адыгу. Братья умирают, братьев выручать надо. Послушайте, это вполне в правовом поле. Это не в юридическом поле, но вполне в правовом. Ну как же? А умереть за брата, это же правовое поле.
Вы знаете, все-таки есть такое правило, да, есть дух законный, есть буква законная.
Нет,
да?
Но есть адат, по которому они живут, есть обычное право. Ну что, мы же с вами сейчас именно точно должны определить, что это не... Да.
Я пытаюсь объяснить ситуацию, что с точки зрения государственного устройства...
Да, согласен.
Противоправно.
Абсолютно согласен.
Каких-то шариатов, адатов и тому подобного, возможно, это...
Ну, каких-то.
Можно все оправдать.
Каких-то. Ну, послушайте, кодекс Наполеона, на основе которого написано большинство вот этого кодексов Европы, существует существенно меньше, чем адат.
Я согласен, но это не значит, что правовой обычай имеет право на существование.
Ну вот надо вы, вот, да, за брата надо впрячь. Спасибо вам огромное. Я понял вашу позицию. То есть мы не должны говорить, что юридическая наука выше и блистательнее, потому что она современнее. А есть вещи, не описанные юридической наукой. Умереть за брата. Понимаете, и это описано обычным правом. Это лежит в правом поле. Это описано, безусловно, в адате. И, конечно, это ни в какие законы, ни в Конституцию, ни в устав НАТО, ни в устав Варшавского договора не входит никак совсем. Но они все равно же пойдут умирать за брата, если им впендюрится, что это их братья. Ну, это совершенно спокойно они пойдут делать, понимаете, в чем петрушка? И мы можем им трясти перед ними Конституцией, может быть, или, может быть, кодексом Наполеона, там, или еще чем угодно, или уставом НАТО, но это для них пустой звук.
Ну, пусть идут, но пусть потом отвечают по закону государства.
Для меня проблема не в том, что они пойдут, поверьте, потому что я не грузин. Да? Для меня проблема не в том, что они пойдут. Для меня проблема в том, когда они вернутся. Я вижу проблему в том, когда они вернутся, для меня. Потому что когда они вернутся этими победными, ликующими, триумфальными батальонами, я должен подумать, чего с ними теперь делать.
Вы полагаете, они победят? Может быть, победят грузины?
Они не имеют шанса проиграть, потому что в таких войнах регулярная армия не может победить. Во всяком случае, она может нанести урон там, любой силы противнику, но она не в силах контролировать ситуацию.
Борис из Москвы считает, что после победы эти отряды войдут в состав милиции Абхазии, например.
То есть они останутся прям все там. Хорошо, еще звонки мы успеем принять? Поехали, еще звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Скажите, пожалуйста, Сергей.
Да.
Ежели брат за брата, но в самой России, то можно?
Вы понимаете, Нет, послушайте, я понимаю, но вы-то тоже меня понимаете. Вы ведь меня понимаете или просто ловите так для спорта? Вы понимаете, что юридическое поле не описывает всей нашей жизни? И что мы часто основываемся в своих поступках не на знании закона и не на описании в юридическом поле, а на правовое понимание, собственное сознание.
Нет, я понимаю.
И вы понимаете, что оно шире, чем юридическое понимание?
Значит, когда туда, то ради Бога.
Я знаю только... Нет. Я не говорю, хорошо или плохо. Я знаю, что все равно пойдут. Вот что я говорю. Они это сделают. Мы с вами можем в спину им кричать, какие вы нехорошие.
Но для этого есть власть. Она-то должна как-то отреагировать. Хорошо это?
А я думаю, что власть будет им помогать.
Ага. Значит, когда...
Я думаю.
То власть помогает.
Абсолютно верно.
А если
абсолютно верно.
Брат за брата?
Нет, спасибо, спасибо. Я понимаю ваш пафос, я понимаю. Но мы с вами должны все-таки другой раз исходить из позиции того, что будет сделано так или иначе. Значит, они так или иначе соберутся. Власть, думаю, будет им косвенно помогать, таким образом, чтобы явной помощи не было видно. Да? Вот и все. А моральную оценку, хорошо это или плохо, вы можете поставить свою, я вам не навязываю свою. Но я просто говорю, для меня существенной проблемой будет, когда они вернутся. А для вас проблема уже, когда они собираются туда пойти. Я согласен, что у вас может быть иная моральная оценка. Согласен. И я с ней не спорю, как видите. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Сергей, Оксана, доброе утро.
Здравствуйте.
Спасибо, что дали возможность высказаться.
Да.
Вот я в каком смысле с вами согласен, что вот в процессе организации как бы необходимо выстроить систему таким образом, чтобы она выглядела как некая вот самодеятельность, но структурирована, была жестко достаточно. Поэтому и проблем в дальнейшем не возникнет.
То есть потом их что, уничтожить, что ли, всех, или чего? Как?
Нет,
в чем жесткость?
То есть, грубо говоря, должно быть некое военизированное объединение, выполняющее приказы. Уничтожать их не потребуется, мне кажется.
Понятно. Вы помните, такой человек, который не славился как будто бы в русской истории государственническим умом, отправлял армии казачьи воевать Индию, Павел Первый.
Но это не совсем Индия, конечно, это все-таки...
Нет, он просто для того, чтобы от них отчасти избавиться и заодно укрепиться в Средней Азии, он их отправил к чертовой матери воевать Индию, понимаете? Вот они когда вернутся, эти победные триумфальные батальоны... Может быть, нам их отправить куда-нибудь воевать, я не знаю, Бутан какой-нибудь, да? И чтобы они потерялись по дороге, или чего делать?
Нет, мне кажется, в целом обстановка несколько разрядится, и несколько менталитет изменится. Будет все поспокойнее в целом, мне кажется.
Спасибо, мне так... спасибо. То есть, так или иначе, как-нибудь само все распилится, сказал мне видный даос Александр, и я с ним согласен. Само собой, конечно, все распилится. Хорошо, еще звонок, да? Вот, я ищу какой-нибудь... вот, 901-й код. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это кабардинец звонит.
Как вас зовут, скажите, пожалуйста.
Меня зовут Арсен, и я вам хочу сказать следующее.
Да,
вы правы насчет того, что поедут и черкесы, поедут и кабардинцы, и адыгейцы. Подтечет финансовый поток от многомиллионной зарубежной диаспоры. И все то, о чем вы говорите, будет происходить.
Скажите мне, пожалуйста, очень важный вопрос для меня и для слушателей. Если и когда правительство не будет косвенно вообще вмешиваться, самодеятельно, вот в Москве многие люди полагают, что все совершается по какому-то дыханию верхов, понимаете? У вас, мы не очень, может быть, не все понимаем ситуацию на Кавказе. Вы считаете это возможно самодеятельно или только и при попустительстве или каких-то намеках со стороны власти?
В любом случае поедут, если будет какая-то поддержка, гласная или негласная, со стороны руководства страны, просто это будет более организованное. Но в любом случае поедут.
Если не будет поддержки, все равно поедут. Я вас правильно понимаю?
В любом случае поедут. В любом случае поеду.
Вот это важное свидетельство человека из региона для наших слушателей, потому что...
Вам боятся того, что они вернутся и останутся неуправляемы, нечего, потому что в прошлый раз поехали, в прошлый раз вернулись и продолжали спокойно, мирно существовать, жить, работать, зарабатывать.
И началась Чеченская война.
И началась, да.
Но
батальон Басаева, вы помните.
Было, сколько там чеченцев было и сколько там было адыгов, сравнивать очень сложно. И для чего поехали туда чеченцы, и для чего туда едут адыги, это две разные
вещи. Спасибо. Возможно, чеченцы и ехали туда для того, чтобы тренироваться, сказал нам слушатель из Кабардино-Балкарии, если я его правильно понял. Вернемся после новостей.
Вот новый разворот. Разворот.
10:35. Это радио «Эхо Москвы». Право знать разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Оксаной Пашиной. Давайте менять тему чуть-чуть совсем. Смотрите, сегодня есть публикация в «Новых известиях». Вооруженный очень опасен. По мнению правозащитников, в России подрастает неонацистское подполье. Я прежде, может быть, чуть не несколько недель назад читаю о возможности появления православных фундаменталистов. Не в Русской Православной Церкви. Прошу учесть это тех, кто нас слушает, и тех, кто будет возражать. Вообще православных фундаменталистов, в том числе православных шахидов. Я читаю об этом и об этих настроениях. И, между прочим, вот такие вещи, как пензенские отшельники, вот это свидетельствует о произрастании таких вот субкультур около православных. Они не Московской патриархии, но они близки, скажем, к неким текстам, которые звучат вокруг. Да? Они готовы к радикальным действиям. И их отчасти используют власть. Есть также болельщики. Во всяком случае, я могу свидетельствовать о том, как власть готовилась православных активистов бросить против оранжевой революции в Киеве. Об этом публично и при ряде свидетелей заявлял прокремлевский человек Вячеслав Никонов, который сказал, что если оранжевые выйдут на улицу, если вот проющенковские люди, это было 31 октября 2004 года, а заявление это прозвучало в начале осени 2004 года.
Вообще, православный шахид — это какой-то оксюмор. Ну, что бы они делали? Подрывали себя в толпе?
Послушайте, если они сидят по полгода в пещерах, то что им остается? Сколько шагов им остается до более радикальных действий? Смотрите. Значит, и о том, что мы бросим православных активистов, имеющих опыт уличных схваток на оранжевых, я слышал от Никонова, да? И это было еще в 2004 году. После этого власть наша серьезно, абсолютно серьезно готовилась к оранжевым революциям и к их подавлению. Для этого были созданы целый ряд молодежных движений, которые должны были подавить любые выступления уличные и даже подавляли любые выступления уличные. Было осуществлено приручение футбольных болельщиков. Было осуществлено приручение, наверное, вот здесь подскажут, может быть, мне слушатели, православных активистов, вот этих, которых Никонов грозился бросить против оранжевых, в Киеве. И до православного шахидизма дело еще не дошло, мы пока об этом только читаем предположение, что мы на грани православного шахидизма, но тем не менее, да. Дальше. Неонацисты активизируются, проходят самые серьезные тренировки, то есть учатся как. А ведь многие действия уличные, они совершаются группами людей обученных. То есть для того, чтобы вышла массовка, там, я не знаю, в 20 тысяч человек на улице Москвы, и при этом было бы 2 тысячи людей, которые умеют входить в окна при закрытых дверях, это ему просто учат. Это на самом деле небольшая наука. Люди, которые умеют, как СОБРы, там, как ОМОН, входить в окна. Да? Вот таких нужно пару тысяч всего для того, чтобы повернуть вспять весь этот всю эту хваленую вертикаль, всю эту хваленую стабильность. И оказывается, что неонацисты проводят такие тренировки, они очень хорошо вооружены, они уже сплочены, они уже подчиняются неким единым сигналам, оставаясь сетевыми сообществами. Понимаете? И таким образом, мне кажется, что речь идет о какой-то страшной слабости государства. Потому что государство, играя, лицемерно играя в такие вот разводки, извините меня за использование кремлевского термина, разводка — это кремлевское словцо, которое прилипло однажды ко мне. Вот играя в эти разводки, подобно басилевцам, да, в периоды слабости ромеев, попросту выращивает себе могильщиков. Мне кажется. 363-3659. Давайте поговорим о силе или слабости государства, которое опирается на нелегальные, неформальные силовые подразделения. Оно на них, возможно, опирается. Если нет, пожалуйста, поспорьте со мной. Я бы очень хотел встретить оппонента, который скажет: парень, ты преувеличиваешь. И этого нет. Этого нет. Нет бойцов уличных, которых выращивает власть, и в том числе неонацистов. Если я ошибаюсь, я буду абсолютно счастлив признать это и прекратить спор. 363-3659.
Может быть, совершенно случайно власти просто их не замечают? Просто не видят их на улице,
в метро? Нет, потому что когда избили нацболов, на автобус уселись, избивавшие, сели в автобус, их остановила милиция. Они поговорили, они доехали до милиции. Еще подъехал человек туда, в милицию, что-то сказал милиционерам,
ну, так вот.
И их тут же отпустили. Этот кто-то, кто приехал,
случайно, не возбудив никакого
дела, обладал, абсолютно, этот кто-то обладал каким-то даром воздействия на милицию. Я не знаю, каким. Возможно, он показал удостоверение, возможно, сослался на приказ начальства, возможно, и позвонил начальству, чтобы начальство приказало милиции отпустить избивавших. Но так или иначе, это произошло, понимаете? Поэтому я-то не думаю, что власть просто случайно их не видит. Власть с ними работает, и очень плотно работает. Они и есть власть. И скоро они станут не второй властью, не теневой властью, а настоящей властью. Вот, вот что я вижу в перспективе. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте.
Меня зовут Иван.
Да, Иван.
Знаете, это, извините, Даренко. Даренко говорю, да?
Да, но мы уже поменяли тему, мой друг, несмотря даже на это. Да. Нет, 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 поменяли тему. Хорошо, это я слышу. Да, здравствуйте. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Олег, я из Зеленограда.
Да, Олег.
Я услышал вашу тему новую, да, по поводу вот, наращивания нас настроений.
Неформальных объединений, уже вооруженных и обученных. Дело не в настроениях.
Я скажу вам больше, что если я не нацист, я обычный гражданин, бизнесмен, но если начнутся такие волнения с попыткой там выступить против властей, то очень многие люди, которые являются сегодня такими простыми гражданами, как я, могут при определенных обстоятельствах даже присоединиться к таким волнениям.
Или во всяком случае не протестовать.
Или во всяком случае не протестовать.
Или сочувствовать.
Молча одобрять, сочувствовать. Совершенно верно.
Понимаю.
Это да. Вот мое личное мнение.
Почему? Можете сформулировать совсем в двух словах? Вам обидно, вы чувствуете себя обделенным, забытым, или в чем дело?
Нет, меня просто раздражает та ситуация, которая происходит в стране при таких огромных ресурсах, при таких огромных возможностях, которые у нас мы имеем сегодня,
да.
Исторически. Угу. Власть не делает ничего для того, чтобы вывести наше государство действительно на...
В модернизационный прорыв, да.
Совершенно верно.
Да, скажите, пожалуйста, в этом вы сочувствовали бы больше именно нацистам или православным уличным бойцам, или футбольным болельщикам, или кому?
Если честно, мне не нравятся ни те, ни другие, ни третьи. Но когда нет альтернативы, когда некому больше выступить против власти, приходится сочувствовать тем, кто...
Послушайте, имеет... если позволите, я суммирую вас, скажу, вы просто сочувствуете гвоздю в заднице начальства, то есть вам все равно кто, лишь бы это был гвоздь в заднице у этих дармоедов, правда же?
Вы знаете, при определенных обстоятельствах даже я сам готов быть этим гвоздем.
Я понимаю, спасибо. То есть нет платформы вообще никакой. Есть общее чувство раздражения атомизацией и загниванием. И в этой связи человек, не насыщенный смыслами и платформой, просто готов выступить гвоздем в заднице начальства. Ему вообще говоря, просто все равно, кто будет гвоздем в заднице начальства. Он его поддержит, потому что что-нибудь, лишь бы не это. Представляете позицию? Представляете?
Что, не понимает, что она вот этим вот руками этих нацистов пилит сук, на котором сидит?
В смысле, если и когда они
если
дают им взрасти,
поддерживает их, да.
Взрасти да. и сделаться по-настоящему сильными, да. Начальство, наверное, понимает, но начальство постоянно живет в ситуации управляемого хаоса такого, да, управляемого полухаоса, если угодно. Я не хочу приписывать Суркову там, теории, которые выдвинуты неоконсерваторами в США, но тем не менее, да, вот это некое постоянное разруливание. Постоянно разрулят. Они надеются всякий раз, что снова и снова разрулят. Бабок ведь дофига. Всегда можно разрулить. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Добрый день. Я слышу вас.
Да, и я вас слышу. Пожалуйста, говорите, как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил. Михаил, ваша точка зрения. Только динамично, Михаил, пожалуйста.
Вся ситуация достаточно страшная, поскольку это оружие, которое может быть против всех, в том числе и против власти. Но она вписывается, эта ситуация, в общую вертикаль власти, построенную в нашем государстве.
Ну, я понял. Эта сентенция столь бесспорна, что ее можно прочитать справа налево, слева направо и как угодно еще. Это спасибо вам огромное.
Пока вписывается, а потом выйдет за рамки.
Вписывается и выйдет за рамки. Об этом мы, собственно, и говорим. Да, давайте разлучимся на минуточку.
Вот новый разворот.
Куда?
Реклама. ОАО «РЖД» и фотограф Антон Ланге представляют фотовыставку «Россия из окна поезда».
По сути, мы первопроходцы, ведь Россия никогда не снималась в таком географическом ракурсе за столь короткое время. У нас получается моментальный портрет страны в начале 21 века.
Фотовыставка «Россия из окна поезда» с 1 по 16 мая в Новом Манеже. Дополнительная информация на сайте выставки www.fotorasha.su.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство Music Vision представляют программу «Эталон». Все о высоком. Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Быструмгель». «Быструмгель» поможет по-быстрому.
Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-05-51.
Разворот.
10:46, мы продолжаем, мы обсуждаем тему вообще. Вот мы перешли с Кавказа, где люди, добровольные батальоны записываются, и это, возможно, некая хитрая линия государства. Но там речь идет о внешней политике, где российское государство не хотело бы показывать себя. И, возможно, мы предполагаем, что русское правительство собирает там, по крайней мере, не препятствует или намекает, но что нужно собирать новые добровольческие батальоны. А может быть, и не намекает, а просто знает и помалкивает. Ну, неважно. Ну, какая-то степень участия, как вы понимаете, есть, раз это присутствует. Это же не вакуум. Раз там правительство присутствует, значит, оно действует. Может быть, действует не деянием, но действует все равно. И мы говорим, что в центре страны точно так же действует правительство, и в том числе не деянием, и в том числе и сочувствием. И я думаю, моя страшная догадка, не только сочувствием, но и потаканием, если и когда неонацисты, футбольные болельщики и другие уличные активисты действуют против врагов режима, против всяких маршей несогласных, им помогают, по крайней мере, избавиться от ответственности, я так полагаю, потому что у меня есть несколько свидетельств, которые заставляют меня так считать. Ну так вот, мы говорим о том, что правительство в этом все-таки проявляет свою силу, или это слабость, это расслоение государства, и рано или поздно вот это вот колебание, эти поиски разруливания непрерывного приведут к падению государственности.
Ну, Борис, приславший смс-ку, считает, что против нынешней власти эти группировки не выступят никогда. Хотелось бы еще услышать.
Нет, они просто...
Почему?
Они против нынешней власти они не выступят, они просто станут властью, понимаете? Это же совершенно разные вещи. Почему они не выступят против этой власти? Они станут властью. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Ну, знаете, Сергей, мне кажется, поддержка неонацистов нашей властью вами очень сильно преувеличена.
Объясните, почему, пожалуйста.
Ну, потому что это враги власти во главе с Немцовым, во главе с там Явлинским, во главе с Каспаровым.
Вы общались просто с такими людьми или...
Они выступают на эхе Москвы.
Немцов... Нацисты вы имеете в виду?
Нет. Я имею в виду те, кто участвует в маршах несогласных. Да. Немцов, например, участвовал, так сказать, на выборах в Государственную Думу.
Вы полагаете, это и есть свидетельство их инкорпорированности во власть?
Я считаю, что это, может быть, они не инкорпорированы во власть, но они имеют они возможность выражать свою точку зрения. Теперь представьте, как мы...
А вы общаетесь с нацистами? Просто мне интересно.
Я не общаюсь. Ну, то есть у меня есть...
Но вы знаете настроение, или вы основываетесь на чем, когда говорите?
Да вот? Я просто не вижу поддержки нацистов, так сказать, власти. Где вы видите поддержку?
Подождите.
Они боятся, как огня.
Вы высказали абсолютно сущностную вещь, да, что нашей властью управляют Немцовы, Каспаровы и Эхо Москвы.
Вы мне приписываете, я это не говорю.
Хорошо, извините.
А кто...
Извините, уточните вы, чтобы не выглядело, как будто я передергиваю. Уточните вы.
Я говорю о том, что, например, такие организации, как ДПНИ или Русский марш, они проводятся черти где, им не дают высказывать свою точку зрения.
В то время как Немцов,
Каспаров все-таки, может быть, да, ограничено, но имеют возможность высказывать.
В этой связи вы их полагаете, что они ближе к центру принятия властных решений, чем неонацисты?
Да, совершенно верно.
Все, теперь я точно отразил вашу мысль. Извините, я же пытаюсь быть абсолютно точным. И таким образом, это власть Каспаровых там и прочее, в том числе, да, не только Каспаровых, но в том числе Каспаровых, и поэтому неонацистов они не любят все вместе, Каспаровы и Путины и все остальные, правильно?
Точно, совершенно.
Спасибо вам большое. Я же стараюсь изо всех сил формулировать. Послушайте, недаром все-таки у меня 3 этих самых лингвистических диплома. Спасибо огромное. Итак, понимаете позицию, да, внутри массы.
Да, тем не менее, каким-то чудом организовалось и взросло вот это нацистское подполье, хорошо обученное, хорошо вооруженное, отлично себя чувствующее. Вот как-то оно, несмотря на такое давление со всех сторон, оно сумело образоваться,
да,
и существовать неплохо, и прекрасно себя чувствовать.
И героический пафос внутри этого подполья основывается, в частности, на предположении, что правят нами Каспаровы и Немцовы, понимаете? Ну, а и есть люди, действительно есть люди, которых это интеллектуально удовлетворяет. То есть они считают интеллектуально удовлетворительными подобные выводы. Так, подобные выводы их убеждают, если быть точным, да? И они готовы быть некими вот такими париями, борцами за некую свою абсолютную русскую правду перед лицом каспаровской власти.
Это здорово, что есть люди с парадоксальным мышлением.
И их удовлетворяет подобная интеллектуальность. И все. Вот и все. Вот это дает некий портрет эпохи и портрет явления, если согласитесь. Я не знаю. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Сейчас мы еще попробуем. Здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Василий, я из Москвы.
Василий, да. Мы преувеличиваем.
Я бы хотел сказать, что вы несколько заблуждаетесь по поводу нацизма в нашей стране.
Да.
У нас существует статья за разжигание межнациональной розни, по которой, между прочим, сидят в основном русские.
Да.
Ну, так какой же это нацизм?
Нет, послушайте, вы считаете, что я заблуждаюсь в каком смысле? Что я преувеличиваю?
Я считаю, что вы очень сильно преувеличиваете.
То есть мы преувеличиваем, и вот эта публикация сегодняшняя, она преувеличивает угрозу нацистских формирований.
Я бы сказал, она обозначает угрозу, которой пока нет как таковой.
Ее нет. Но вы сочувствовали бы этим образованием, если бы они были?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Вы пытаетесь...
Нет, мне просто хотелось бы понять вашу линию. Я откровенно вам скажу, я пытаюсь субъективизировать несколько вашу позицию. А почему? Потому что вы выступили сейчас как судья, как оценщик, как наблюдатель, да? Со стороны. А я пытаюсь вам сказать, отлично, ваша точка зрения, когда вы сделали шаг в сторону, принята, а теперь шаг в сторону не делайте. Вы кто?
Я за Россию, за единую, неделимую...
Это понятно, я тоже, но за какую?
Вера православная, власть самодержавная. Вот единственное, что есть в России верного.
Понятно. И если бы такие движения существовали, вы бы скорее им сочувствовали?
Понимаете, таких движений сейчас, к сожалению,
их нет,
и
да,
быть не может.
Спасибо, но вы найдете одно из них,
они,
я думаю.
Они задавливаются телевидением, радио и так далее.
Ну, кто ищет, тот обретет. Спасибо, ищущий да обречь. Спасибо, да. Ну, он найдет свое движение, я чувствую. Абсолютно, это же правда. Правда чувствуется, что найдет. Ну вот, таких движений пока нет, но позвонившие нам слушатели полагают, что если бы они были, то он бы скорее отнесся к ним позитивно. Я правильно толкую вашу точку зрения? Ну все, до завтра, разбежались.
Вот новый разворот.